Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 августа, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Срочное сообщение. Ну, во-первых, Депздрав Москвы опровергает данные об использовании в городе просроченных вакцин. Соответствующие сообщения сегодня были. И вот теперь говорят, что это не соответствует действительности. По поводу взрывов в Крыму. Первые сообщения появились несколько десятков минут назад, и вот советник главы Крыма подтверждает факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки, призывает не плодить версии и подождать официальных сообщений. Это все я зачитываю с ленты агентства РИА Новости, которые... Да, и то же самое сейчас об этом пишет агентство ТАСС. Здесь пишут еще и про Сакский район Крыма, аэродром. Может быть, это большая точность с точки зрения сообщений. ЧП на аэродроме в Сакском районе Крыма, по предварительным данным, там произошел взрыв, пишет ТАСС, ссылаясь на власти. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В прямом эфире Вячеслав Володин рассказал о том, что западных компаний, которые решили бизнес в России не закрывать, не так уж и много. По словам спикера Государственной Думы, почти 78% иностранных предприятий в стране остаются. Насколько верны эти подсчеты? Первая тема. А вторая тема — Владимир Зеленский, который сделал очень шумные заявления в интервью «Вашингтон-Пост», и там он предложил не только закрыть въезд для всех граждан России на год на Запад, но и тех, кто уже уехал на Запад, каким-то образом заставить вернуться в Российскую Федерацию. Каковы перспективы этого предложения, поговорим минут через 10. Движение в городе. Прямо сейчас 3 балла, как предполагает Яндекс. 5-бальные пробки будут сегодня в 6 и в 7 вечера. Что касается того, как с нами связываться, вы наверняка знаете, еще раз повторяю, есть смс-портал, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, вы можете звонить 7373948. Ну а что касается того, где нас слушать, в интернете и слушать, и смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот Дмитрий как раз подтверждает то, о чем я сказал, что Сакский аэропорт — это и есть Новофедоровка. Ну вот Дмитрий 350-й нам об этом пишет. Следим за новыми сообщениями, которые приходят из Крыма на ленты информационных агентств. Несколько взрывов, еще раз напомню, подтверждают власти. Советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграме именно так и просит подождать официальных сообщений. Первая тема. Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, рассказал о том, что решили не закрывать бизнес в России 77,6 иностранных предприятий. Как он сказал, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в нашей стране. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли, рестрикционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. Отметил, что при этом зарубежные компании с российского рынка уходят неохотно, потому что это несет для них не только издержки, но и лишает перспектив вернуться. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и эксперт в Московском отделении опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, насколько верны подсчеты про 1382 и 77,6% из них, которые не ушли?
Ну, абсолютно правильно вы отметили, что насчет подсчетов могут быть разные цифры, и в целом они могут варьироваться объективно по разным причинам, потому что нужно быть внимательным к формулировкам. Многие компании, к примеру, заявляют об уходе с рынка, какие-то заявляют о приостановке работы в России. При этом, если обращать внимание на реальные действия, которые следуют за этими заявлениями, то они тоже очень сильно варьируются. Какие-то компании по факту приостанавливают поставки товара в Россию, какие-то приостанавливают операционную деятельность точек отдельных, но при этом не выходят из игры Юла, не закрывают свои филиалы. Какие-то иностранные компании продают бизнес, и при этом я не исключаю, что какие-то сделки могут носить, скажем так, и несколько формальный характер, псевдопродажу, то есть де-факто могут бенефициары оставаться те же. Какие-то компании меняют формат работы, уходят из офлайна в онлайн, например, как это сделала IKEA. Кто-то меняет бренды, как McDonald's, и при этом меняя бенефициаров, делая сделку по продаже бизнеса, либо не делая таковую. Кто-то заявляет об уходе, а потом возобновляет работу или заявляет о том, что рассматривает вопрос возвращения на рынок. И как следствие, действительно очень сложно подсчитать действительно, кто остался и что понимать под тем, что остался, а кто ушел. Но в целом данная статистика, она отражает реально ситуацию, которая заключается в том, что, конечно же, иностранный бизнес не хочет уходить с рынка. И единственный фактор, который подталкивает к уходу, к приостановке работы, это все-таки, конечно, политическая составляющая, потому что с точки зрения экономической составляющей ни один предприниматель доходный бизнес, доходную часть своего бизнеса не станет закрывать в силу чисто экономических соображений.
Тогда еще один вопрос. Когда те или иные организации, западные организации заявляют об уходе отсюда и продают все, что здесь у них было, за 1 рубль, евро или доллар, как это можно объяснить? Что за этим стоит?
Я думаю, что в этих ситуациях есть все-таки ситуации варьируются, и ситуации могут быть разные. В некоторых ситуациях иностранная компания слишком интегрирована с государственным сектором фактически потери на российском рынке могут быть как-то компенсированы со стороны той юрисдикции, где она работает, со стороны госструктур, которые давят на нее для ухода с рынка. В каких-то ситуациях, как я сказал, я допускаю мое личное субъективное мнение, что может иметь место и псевдопродажа бизнеса, когда де юре меняется владелец бизнеса, а де-факто бенефициар остается прежним. То есть формально идет соблюдение требований об уходе с рынка, а фактически может игрок на рынке оставаться до лучшего момента, выжидая, как будет развиваться событие, и как только ситуация позволит иметь возможность быстро вернуться в рабочий режим и, в общем-то, сохранить бизнес в России. Плюс нужно не забывать, что большая часть компаний, тоже порядка 20 компаний, уходят, например, с рынка, заявляют об уходе с рынка, но фактически их товары будут присутствовать на российском рынке в формате параллельного импорта. Это, как правило, это товары привычного потребления, компания Samsung, Huawei, в общем-то, товары будут поступать на рынок, и в итоге компания, которая будет реализовывать эти товары, она будет все-таки получать косвенно доход из российского рынка, несмотря на то, что она не присутствует, потому что товары будут реализовываться.
Еще
будут дороже в России стоить.
Да, и еще одно уточнение. Насколько правильно, я уже слышал подобного рода заявления, говорить о том, может быть, не так много иностранных компаний ушли, но самые крупные ушли.
На самом деле, действительно, я бы воздерживался от таких категорических утверждений, потому что если мы говорим про иностранные компании, и, в общем-то, та статистика, которая фигурировала в заявлении Вячеслава Володина, это 1382 иностранных компаний. Но если мы посмотрим о тех компаниях, которые находятся в реестре в Егор-Юле, где есть доля иностранного участия, то по статистике за 2021 год таких компаний было 28 тысяч, намного больше. И в данной статистике они не учитываются. То есть, плюс ко всему, если мы посмотрим реестр иностранных компаний, которые находятся в мониторинге Ельского университета, там 1045 иностранных компаний. Так вот, по статистике вот того же Ельского университета, большинство компаний, которые ушло с рынка, они относились к сфере НКО, некоммерческой организации. По сути дела, они имеют малое значение для российской экономики. Поэтому действительно статистическая оценка в данной ситуации очень сложна, в том числе в силу переменчивости самих действий иностранных компаний. Но в общем и целом статистика отражает то, что иностранные компании делают все для того, чтобы остаться на российском рынке.
Спасибо, Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495. Юрий 960 обратил внимание на оговорку возможную Сергея Елина, который сказал, что, например, Икея ушла из офлайна в онлайн. Правда? Но нет, еще раз напомню, IKEA заявляет о полном выходе с российского рынка. Пока она работает онлайн, но как раз сегодня заявила, что эта работа в онлайне будет продолжаться только до 20 часов по московскому времени 15 августа. Борис, в прошлой программе мы выяснили, что сколько бы компаний из России не ушло, кастрюлями стучать все равно нельзя. Так у нас и демократии не осталось, при проклятых коммунистах было можно, а самолеты на запчасти не разбирали. Как будем решать эту проблему, он хочет спросить как раз у Вячеслава Володина. Григорий пишет, самые популярные, может быть, не самые крупные, самые популярные ушли. Мили, Макдональдс и даже Петр Первый сигареты ушел. Григорий из Санкт-Петербурга пишет об этом. Срочные... Да, Рим пишет о том, что вот эти взрывы в Крыму были слышны даже у него. Аж в Евпатории было слышно, пишет он. Напомню, взрывы в районе Новофедоровки. Об этом советник главы Крыма уже написал. То есть, по сути, официально подтвердил, что эти взрывы были, и то, что взрывов было несколько. Срочные сообщения, которые приходят в эту минуту, АТОР говорит, это туристическая ассоциация, что по предварительным данным взрыв в Крыму произошел далеко от курортной зоны, и среди туристов и жертв раненых нет. И еще одно сообщение, только что стало известно, что умер победитель шоу «Голос 60+». Михаил Серебряков, многие наверняка его помнят. Так вот, ТАСС пишет в эти минуты, что Серебряков умер на 98-м году жизни, причем умер он довольно давно, несколько дней назад, 28 июля, а на Алабушевском кладбище его похоронили еще 30 числа в прошлом месяце. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Юрий, вы знаете, вот святое место пусто не бывает, то есть нужно дать возможность прийти на наш рынок индийским компаниям, вьетнамским, китайским. Ну и вообще мы самодостаточная страна, нужно создавать мобилизационную советскую социалистическую экономику, собственно говоря, если мы хотим, собственно говоря, противостоять, так сказать, объединенному Западу.
Ну, хорошо. Но Панк 13 обращает внимание на то, как меняется риторика. В июне говорили, да пусть уходят, это хорошо, не нужны они. Риторика в августе уже, а никто и не уходит, и это тоже хорошо. Непонятно, что нам хорошо. Алексей Морозов не понимает, как это происходит. Он говорит, странное поведение компании. У него ощущение, что специальная военная операция не столько причина, сколько повод уйти с российского рынка. Но тогда что мешало им сделать раньше? Перестали называть черное черным, а белое белым, и это обидно, пишет Андрей. 500 73 73 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да,
мы про то, как компании у нас уходят.
Вы в эфире, слушаем.
Да, мы про то, как компании уходят, или про взрывы в Крыму.
Мы сейчас про компании говорим.
Ну, я не очень понимаю, почему к этим компаниям не приходят аудиторы в штатском. Понимаете? Для меня вот загадка там. Там ребята, вот прям пришли аудиторы в штатском,
и берем что?
Первые 100 номеров, и, ребята, мы дружно едем там в СИЗО. А следующие 100 номеров по порядку вы становитесь управленцами.
Так вы же понимаете, подождите, так вы же понимаете, что следующими придут за вами?
Еще раз говорю, я ж не ухожу, в отличие от этих компаний.
То есть, если вы пойдете, то за вами тоже придут. Нет. Я понял, спасибо. Туристические объекты военного министерства Франции остаются открытыми для граждан России. Это спор по поводу того, надо ли вводить визы, судя по всему. Вот молния с ленты агентства ТАСС. Неправомерный отказ туристам из России в доступе в Винсентский замок. Это сожалеют в военном министерстве Франции. Сегодня вы наверняка слышали новости на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий спрашивает, нам надо с другим разобраться. Мы все-таки научились складывать булку с котлетой или не научились? А потом будем говорить обо всем остальном. 7373948, телефон прямого эфира. Антонов Овсеенко в свое время, говорит Григорий, вот как предыдущий слушатель, как раз так призывал к сотрудничеству и поступал. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире. Понятно. Интересное мнение. Вячеслав Володин рассказал о тех, кто решил не закрывать бизнес в России. Из западных компаний, по его словам, из 1382 иностранных компаний закрывать бизнес в России не стали 77,6% предприятий.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Панк 13 и аудиторы уже разобрались, почему у Макдака, например, самые козырные места во всех городах или в Италии, а потом к нашим компаниям там, за границей, тоже придут аудиторы и наших людей отправят в местное парижское или берлинское СИЗО. Мы же тогда будем недовольны. 7373948. Опять про нас и про них. Это тема, которая... проистекает из последнего интервью украинского президента Зеленского. Он призвал Запад закрыть въезд для всех россиян на год. По замыслу президента Украины это позволит восстановить статус-кво на момент начала специальной военной операции. Как он сказал в интервью «Вашингтон-Пост», россияне должны жить в своем мире до тех пор, пока не сменят свою философию. Более того, Зеленский пошел дальше и призвал распространить эту меру на тех граждан, которые покинули страну. Какими бы они ни были, пускай едут домой. Сегодня об этом довольно много спорят. Больше того, из европейских структур уже пришли сообщения о том, что вот так просто взять и запретить въезд Европа не готова, но оставляет возможность для любого из членов Евросоюза принимать подобного рода решения. И потом еще Виталий из Филей вспоминает, эстонская премьер-министр Эстонии, Медведев, соответственно, про нее тоже много чего написал, цитировать не буду, но она тоже подлила масло в огонь, сказала, что россиянам не стоит выдавать визы. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы перспективы предложения Зеленского, на ваш взгляд?
Ну, с юридической точки зрения перспективы довольно слабенькие, потому что внешняя политика и визовая политика, внешняя политика в первую очередь, это не является исключительной сферой компетенции Евросоюза, поэтому принимать здесь обязательные решения Брюссель не может и, скорее всего, не будет. Он может, конечно, там рассмотреть какие-то рекомендательные, дать предложения, но конечные решения будут принимать в государствах-членах ЕС. И отдельные страны, такие, например, как Эстония, Латвия, Литва, некоторые другие, уже в феврале месяца приняли решение на национальном уровне не выдавать обычные туристические визы россиянам. Ряд стран тоже сократили полностью или полностью не выдают визы, объясняя это возникшими административно-техническими сложностями с сокращением персонала представительств. Та же Чехия, например.
Болгария.
Болгария, да. Болгария, правда, сказала, что она будет выдавать визы, но просто это сильно замедлится процесс. Может занимать там выдачу визы там месяца даже и больше. Вот, поэтому ситуация здесь, будет индивидуальная в каждом государстве члена. Такой единой позиции о том, что все страны ЕС не будут выдавать россиянам визы, этого не произойдет. Но, с другой стороны, нужно понимать, что чем больше стран будут принимать по национальному уровню о том, что они визы не россиянам не выдают, тем сложнее россиянам будет эти визы получить, потому что будут, видимо, подавать заявления россияне в те посольства и консульства, которые еще эти визы выдают. Соответственно, будет больше приток заявлений, будет сложнее им технически их обрабатывать, значит, растянутся сроки. Мы уже знаем, например, по опыту работы французского консульства, того же финского консульства, что заявки уже уходят далеко, заявки на визу, я имею в виду, уходят далеко за январь и октябрь месяц. Сейчас, понятно, горячий сезон, лето, так сказать, все хотят успеть насладиться солнцем, морем теплым. Понятно, что горячий сезон, но я думаю, даже и в зимний сезон все равно напряжение не будет спадать, потому что, если вы хотите, условно говоря, поехать в Эстонию, то вам тогда, наверное, придется обращаться в финское посольство, близлежащей страны, а там уже этих заявлений скопилось на месяц вперед. То есть ситуация усложняется для практического решения вопроса получения шенгенской визы.
Итак, единства европейского нет, и в этом смысле еще более интересно смотреть на вторую часть предложения Зеленского насчет распространения этой меры на тех, кто из граждан России, кто уже выехал за пределы Российской Федерации. На ваш взгляд, как это может работать вообще?
Если он говорит о тех россиянах, которые на сегодняшний день располагают ВНЖ, видом на жительство, он бывает постоянный или временный, лишить этого статуса могут национальные власти. Никто иной, никакой Брюссель там и никакой Зеленский. Я знаю, например, что в Латвии сейчас принят был закон совсем недавно, который позволяет латвийским властям лишать ВНЖ россиян, полученного вот в рамках так называемых коммерческих вариантов получения вида на жительство, да, за покупку недвижимости в частности или там за инвестиции в латышскую экономику. И, в принципе, вот здесь вот появились такие законные возможности лишать россиян ВНЖ, и даже я знаю уже отдельные практические случаи. Вот. Но, опять-таки, это все на усмотрение местных компетентных властей, и никакой массовой кампании здесь не будет. Скорее могут смотреть на какие-то там, не знаю, прегрешения в налоговой сфере, допустим, да, в сфере там каких-то коммерческих операций, если такие будут за россиянами, да, будут смотреть, наверное, более внимательно на происхождение денег, да, на которые была приобретена та или иная недвижимость, да, которая послужила основанием для выдачи ВНЖ. Вот. Ну, а уж те люди, которые вдруг попадут в санкционные списки, ну, тут ситуация однозначная, да, что их 100% лишат ВНЖ, и потом наверняка под арест, под заморозку попадет их банковские счета и, возможно, имущество. И мы уже были свидетелем таких вот эпизодов. Вот, это все, конечно, знаете так, наводит дополнительный страх, на мой взгляд, на россиян, и, наверное, они себя уже не так чувствуют комфортно. Хотя, опять же, понимаете, как я говорил, если россиянин ничего не нарушал, никакое законодательство, он чист перед законом европейской страны, вот, то где основания, чтобы его лишать ВНЖ? Mm-hmm. То есть не надо думать, что там будет какой-то правовой беспредел, знаете, что там решили поголовно всех россиян. Для этого призыва президента Зеленского или кого-то еще недостаточно. Недостаточно. Мне кажется, что это вообще такой призыв экзотический. Ну а с таким же успехом можно лишать ВНЖ и украинцев, которые там постоянно нарушают законодательство. Да, это тоже происходит. Просто об этом сейчас не говорят в этом подтексте. Да. Некоторых других представителей других стран, китайцев лишают ВНЖ, там, где они купили, так сказать, не совсем на праведные деньги. То есть этот процесс, он такой перманентный.
То есть такого абсолютного процесса вы не ожидаете?
Абсолютно нет. Нет, это будут какие-то точечные такие случаи, прецеденты, но они были уже и до этого. Я могу сказать, что года два назад уже Еврокомиссия объявила войну так называемым золотым визам. Это не только россияне, да, там даже больше китайцев. Так сказать,
да, это известная история. Еще один вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга напоминает одну из сегодняшних записей Дмитрия Медведева, где он характеризует то, что сделал Зеленский, как предложение призвать к ответственности все население России. И последний раз, пишет Медведев, такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Гитлер. Вообще, что-то подобное действительно было, кроме истории нынешней, истории, которую вспоминает Медведев?
Ну, откровенно говоря, мне сложно вспомнить ситуацию, когда было такое политическое решение, ну, против как бы, граждан какого-то отдельно взятого государства, да, так полностью, да, вот никому визы не выдавать. Тут, наверное, Медведев прав. Но, с другой стороны, есть масса примеров, и Советский Союз тоже там пример, когда граждан просто-напросто не выпускали за границу по политическим мотивам. И не только по политическим мотивам, да, по административным мотивам, по каким угодно. Вот, это тоже, прямо скажем, в Советском Союзе, ну, вроде как в Конституции было записано, что каждый гражданин имеет право там на свободный выезд, да, но мы все прекрасно помним, что это право реализовать на практике было практически невозможно. То есть там единственный вариант — это покупка турпутевки, да, там по линии правкома, предположим, какого-то советского предприятия, организации. А так вот индивидуально, знаете, пойти в посольство, получить визу, ну, вы просто-напросто не могли не получить заграничный паспорт, да, вот как делалось ограничение, чтобы никто не выдавал загранпаспорт, и куда вы тогда пойдете, в какое посольство пойдете?
Понятно. Спасибо. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Слушатель Станислав 866 требует обсуждать срочные новости. Станислав, мы пока не будем обсуждать то, что происходит в Крыму. Мы пока собираем информацию о том, что там происходит. Вот Давид пишет, что друг его живет в Евпатории. Только что ему звонил, говорит, полная жесть, клубы дыма, скорые, пожарные туда полетели. Это подтверждается и на лентах информационных агентств. Вот Минздрав региона, ТАСС пишет со ссылкой на это министерство, сообщает, машины скорой помощи, санавиация направлены к месту взрывов в Крыму. Точной информации нет и там. Дальше. Глава Крыма сообщает, Сергей Аксенов, что он выехал на место происшествия в Новофедоровку. Еще есть сообщения, которые так или иначе связаны с событиями в Крыму. Факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки подтверждает ожидается. Есть новые сообщения со ссылкой на местные власти, что что-то такое там происходит. Вот Виктория Казмирова, заместитель главы районной администрации, сообщила ТАСС, происшествие произошло на аэродроме в Сакском районе Крыма. Сказала буквально так, цитата по ТАСС: «У нас аэродром взрывается, взрывы на аэродроме, здесь все стекла повыбивало». ТАСС цитирует, соответственно, Викторию Казмирову, она заместитель главы районной администрации. Это Сакский район, район Крыма, район поселка городского типа Новофедоровка, где буквально совсем недавно произошло несколько взрывов, точные цифры до сих пор не называют. Еще раз напомню, что местные власти уже подтвердили этот факт и призвали дождаться официальной реакции на этот счет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. В городе пробки в 3 балла. Как предполагает Яндекс, максимальные 5-бальные пробки ждут нас сегодня в 6 и в 7 вечера. Мы следим за этим, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить впрямую в студию по номеру 7373948, код города 495. Не забывайте о том, что смотреть и слушать нас в интернете можно по всему миру. Для этого есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», для этого есть YouTube-канал «Говорит Москва» и, соответственно, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже есть «Говорит Москва», найдете, и там будет видеотрансляция. Радиотрансляция по-прежнему в Москве и Московской области, FM 94.8. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. В Евросоюзе вступили в силу новые правила по снижению спроса на газ на 15%. А в чем, собственно, эта экономия? Как это сказывается на бытовых расходах европейцев? Первая тема, а вторая тема — история предложения Минцифры, которая, если верить новостям, вот так за полдня стала неактуальной. С утра появились сообщения, что в Минцифре предлагают собирать биометрию россиян без их согласия. Ближе к середине дня в Минцифре сообщили, что, в общем, такого предложения у них не было. И они предложили собирать биометрию, которую россияне уже и так согласились передавать банкам. Но, как бы то ни было, попытаемся разобраться. С одной стороны, активная борьба государства за личные данные граждан. Мы неоднократно слышали разного рода инициативы. Сегодня кто-то из сенаторов даже выступил с инициативой проверить VPN-сервисы с точки зрения утечки личных данных граждан. А тут личные данные граждан переходят из одного места в другое, а граждане даже не знают об этом, и на этот счет предлагается принимать законы. Нет ли тут какой-то двусмысленности? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные следы. Следим за ситуацией в Крыму. Советник главы Крыма уже называет фейком сообщение о введении чрезвычайного положения в регионе. Очевидно, такие сообщения начали появляться. Но вот теперь говорят, это фейк. Еще официальный курс доллара на среду 60.38, курс евро 61.55. Курс доллара, соответственно, вырастает на 6,5 копеек. Это официальные данные, цитирует агентство РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Евросоюзе вступают в силу новые правила по снижению спроса на газ на 15%. Речь идет о плане добровольной экономии топлива, но при этом к плану добровольной экономии присоединились практически все страны Евросоюза, кроме Польши и Венгрии. В будущем этот процесс собираются сделать обязательным для государств Союза. Так, во всяком случае, сказано в официальном журнале ЕС. Решение будет действовать в течение одного года. К маю 2023-го собираются провести оценку того, как это все работает, чтобы пролонгировать срок действия этого регламента. Еще раз напомню, из 20 стран государств Евросоюза за введение новых правил проголосовали 25 из 27 государств. Против только Польша и Венгрия. Для принятия документа требовалась поддержка квалифицированного большинства стран Евросоюза, то есть две страны, проголосовавших против, не смогли помешать его принятию. Как бы то ни было, хотелось понять, что такое правила по снижению спроса на газ на 15%. Это вот на бытовом уровне как проявляется? На сегодня можно это говорить или нет? У вас есть знакомые, или вот, к примеру, вы кто-то из наших слушателей, вы живете в Евросоюзе, набирайте номер 7373948. Что вы знаете об этих 15% планах снижения спроса на газ? Как это в быту может отражаться? 7373948, код города 495. рублей. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Экономия на газе равна повышению счетов от электриков и пожарных инспекторов. Не объясняя почему, пишет Панк 13. Теперь по поводу Крыма. 568 пишет про учебный аэродром. Да, говорили уже про учебный аэродром в Новофедоровке, где взрывы, собственно, судя по всему, и происходят. Во всяком случае, так сказано в поступающих из Крыма сообщениях средств массовой информации, прежде всего государственных информационных агентств. Теперь возвращаемся к истории со снижением спроса на газ на 15%. Из Франции, из Лиона к нам присоединяется журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот правило по добровольному снижению спроса на газ на 15%. На сегодня можно объяснить, как это в быту сказывается?
Ну, пока, значит, нужно понимать, что это добровольное, во-первых. Во-вторых, есть масса оговорок. Если у вас это будет... Значит, секунду, ребят, вы можете мне...
Да,
перезвонить напрямую на мобильный завод.
Да, мы сейчас так и попробуем сделать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А что непонятно, пишет Банк 13. Появятся обогреватели и незаконные печки. Ну, понимаете, всегда в таких случаях говорят, ну, по себе-то людей не судят. Почему вы решили, что именно так все будет развиваться? Борис требует, чтобы гражданам России цену на газ понизили. Была бы неплохая экономия, а то зимой не потяну. Еще раз, цены на газ в России, в общем, мягко говоря, невысокие. Виталий говорит, и для тех европейцев, которые живут в Европе, будет дополнительный стимул вернуться в Россию. Вы полагаете, что не на 15% не смогут снизить свой спрос на газ? Ну, если ты гражданин России, то в твоем доме должно быть не обычные 18-19 градусов, а привычные тебе с советского времени 25-27. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, либо вы пишете через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Не могут спокойно помыться, расслабиться в ванной с теплой водой, поэтому они и злые. Срываются на наших с визами. Виталий шутит, я так подозреваю, учитывая предыдущее сообщение Виталия, но вот эта история, они могут расслабиться в ванной с теплой водой или в теплом душе помыться, эта история не 2022 года, это довольно известная история по поводу того, сколько стоит теплая вода во многих европейских странах. 7373948, это телефон прямого эфира, как ограничить газ, не готовить, но, к примеру, можно пытаться не готовить на газу, готовить, к примеру, на электричестве. Ну, так тоже же может быть. Об этом, собственно, и разговор. Что такое добровольное снижение спроса на газ на 15%? Это уменьшение температуры воздуха в доме. Было 18, стало 17. Или, к примеру, это переход с газовой плиты. Покупаешь дополнительную электрическую печку и начинаешь готовить на электричестве. Тогда растет счет на электричество, совершенно справедливо пишет Панк 13, но вряд ли это в данном случае важно. Мы же говорим, у них сейчас-то жарко, Виталий, но дальше-то будет не так жарко. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Угу. Ну, собственно говоря, там большинство видов отопления в домах, кондоминиумах, это котлы индивидуальные или общего пользования, там нет центрального отопления. Естественно, они газовые, и все. Другое дело, что любой европеец сейчас прикручивает сам температуру, счетчики-то на тепло стоят, конечно, будет холоднее. С электричеством тоже плохо.
Ну, вот счетчики на газ, скорее, я бы сказал.
Знакомая писала, что у них готовят к отключению электричества, будущему, возможно, уже картинки, как бы все. У них министр энергетики объяснил, что если дело пойдет так дальше, то... на несколько часов в сутки будут отключать электричество. Так что проблема. Ну,
пока мы говорим о добровольной экономии, европейцы, уверен Григорий из Санкт-Петербурга, мало дома готовят. А шавермы подорожают у них в кафешках. Ну, шаверму-то они совсем не готовят, Григорий. Даже в кафешках, как вы их называете. А электричество-то из-за чего? Подождите, не из газа разве? На божьей воле, что ли, электростанции работают? Нет, не из газа. Не обязательно из газа, я бы так сказал. Дальше что еще? Ну и панк 13 опять электроэнергия откуда? От угля, так и уголь блокирует. У них кебабы и сосиски, пишет Виталий из Филей. Ну, возможно, кебабы и сосиски, но уж точно не шаверма. Так, я подозреваю. 7373948, телефон прямого эфира. Невежда пишет, а вместо ГТО там ведут общественное движение, готов замерзнуть зимой. Мне кажется, что многие из граждан Российской Федерации, если бы их поместили в зимние квартиры многих европейцев, они из этого общественного движения быстро бы вышли. Потому что, насколько я знаю, у нас есть много людей, которые требуют, чтобы в их доме зимой было градусов 25. Это редкое, очень редкая штука, встречающаяся в Европе. Про электричество Григорий пишет, там электричество от ветра. Переезд в Италию, Испанию и на юг Франции. Вот как люди будут экономить, уверен, 824-й, потому что там просто тепло.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И мы все-таки попробуем поговорить с Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Вот теперь вроде нормально слышно. Напомню, Елена Караева дозвонилась нам из Франции, из Лиона. Скажите, вот эти 15% добровольных, они в быту как-то заметны?
Нет, пока они в быту не заметны, потому что они, а, добровольные, б, сопровождаются массой оговорок. Если внимательно посмотреть коммюнике Еврокомиссии, которая вышла сразу после того, как решение было принято, есть масса уверток и соображений, что если вот не получится, то тогда можно и не делать, а если можно и не делать, то тогда и не обязательно. В общем, пока это решение носит сугубо рекомендательный характер, потому что, во-первых, а, в Европе жара, б, не все еще в состоянии понять, какая катастрофа ждет континент зимой и осенью. И в, самое главное, нет согласия между самими членами Евросоюза. Кстати, на эту тему есть большие статьи, большие аналитические публикации, связанные с тем, что якобы Путин может таким образом воздействовать на единство Евросоюза. На самом деле Путин не собирается воздействовать ни на какой единство Евросоюза. У России есть свои проблемы и свои обязательства. А что касается Европы, то тут действительно наступает апокалипсис, потому что энергетический кризис, который вначале пытались скрывать и говорить, что вот, вроде это ничего особенного, да мы такие крутые, да мы пойдем в Катар, да мы пойдем в Алжир, да мы договоримся с норвежцами, да мы договоримся со всем цивилизованным миром, и нам все дадут. На самом деле эта бравада исчезла. Возник кризис, и в Германии, я напомню слушателям, сейчас действует второй уровень из трех возможных тревог о том, что существует колоссальная угроза дефицита газа в осенние и зимние месяцы. И в-третьих, сейчас грядет новое подорожание пищевых продуктов, точнее, обработанных пищевых продуктов, но это хлеб, это молочные изделия, это изделия макаронные и так далее, потому что, как для себя неожиданно выяснили европейские бюрократы в Брюсселе, оказывается, хлеб не растет на елках, на ветках, он не появляется просто так в магазине, а на его производство требуется очень много энергии. И те, кто занят в индустрии производства пищевых продуктов, говорят о том, что рост неминуемый, рост будет колоссальным. Вот, собственно, как выглядит ситуация с добровольным сокращением производства газа, точнее, наполнения газохранилищ и потребления газа. Ситуация очень тяжелая. Bloomberg, который относится к России, скажем так, без излишней симпатии, говорит о том, что у немцев осталось 3 месяца, чтобы решить проблему. А что это означает? Если даже Германия сократит все потребление, она вынуждена будет так или иначе каким-то образом корректировать то, что забирает промышленность. А что значит корректировать? Это значит временно приостанавливать сборочные цеха, конвейеры и так далее. В общем, те, кто любят марки BMW, Mercedes, кто поклоняется немецкой индустрии, должен понять, что в начале всех капитализаций, всех компаний лежат природные ресурсы. И если их нет, то никакой капитализации, никаких биржевых котировок, никаких дизайнерских решений не предполагается.
Спасибо. Журналист Елена Караева из Франции, из Лиона, была с нами на прямой связи. В Париже, кстати, Анна нам пишет, что электричество для домохозяйств уже подорожало по сравнению с февралем на 10,5%. Потом дальше. Невежда продолжает писать, какой смысл в экономии газа, ведь платит потребитель, а не государство. Можно базовую норму оставить по обычной ставке. Те, кто готов платить вне нормы, пусть моются в джакузи. Разве это не рыночные отношения? Экономия газа, смысл экономии газа в наличии этого газа, если вы не поняли. Панк 13 говорит, получается, Европа как стрекоза у Крылова, пока жарко, все нормально, но это же ненормально. А Григорий из Санкт-Петербурга обратил внимание на слова Елены Караевой по поводу надвигающейся катастрофы. Вы, говорит, так уверенно сказали про катастрофу, а на что действительно будет? Ну, в любом случае, мы узнаем, что будет уже в ближайшее время.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виктор настаивает, что если радиостанция называет «Говорит Москва», а не «Говорит Петербург», тогда мы должны говорить «Шаурма». Это радиостанция «Говорит Москва», которая цитирует жителя Санкт-Петербурга, который пишет про шаверму. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь по поводу этой истории с предложением или отсутствием предложения Минцифры собирать биометрию граждан России без их согласия. Как сегодня пишет «Коммерсант», власти подготовили поправки к проекту приказа, который определяет порядок сбора и хранения слепков лица и записей голоса в единой биометрии. Метрической системе, уже направили это в аналитический центр при правительстве России. И авторы поправок, тут было написано, поясняют, разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных и иных системах не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону об информации. Потом уже насчет согласия заговорили несколько иначе. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист и правозащитник, к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вы понимаете, вот что это за история была сегодня вокруг Минцифры, которые вроде с утра предложили собирать биометрию, а уже к обеду говорили, что, в общем, не предлагали ничего такого?
Вы знаете, что насчет биометрии и иных персональных данных, это уже не первая история, когда пытаются ввести те либо иные требования, которые, по сути, нарушали бы...
Александр Михайлович, извините, я должен прерваться, у нас срочное сообщение из Крыма, поэтому мы за этим следим. Сейчас я их зачитаю, вы сможете продолжить. Да. Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан после инцидента на аэродроме. Огневого воздействия на площадку хранения боеприпасов на аэродроме Саки не было. Это уже Минобороны официальные данные. И еще раз, Министерство обороны. На территории аэродрома Саки около Новофедоровки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никто не пострадал, авиатехника не повреждена. Продолжайте, прошу вас.
Да, значит, это уже не первая попытка использовать те либо иные данные о гражданах, причем то это происходит с санкцией Минцифры, то постановлением правительства пытается ввести ограничения, которые не предусмотрены федеральным законом, и здесь все упирается в федеральный закон. У нас было несколько историй, когда вносили поправки в федеральные законы и об информации, и о связи, причем была бланкетная норма, которая позволяла правительству определять порядок использования персональных данных, но вместе с тем, если в законе не указаны цели и конкретные необходимые действия, то есть порядок не установлен законом, то постановление правительства либо приказ Минцифры, который затрагивает права граждан на сохранение персональных данных, нарушали бы или нарушают права этих граждан.
И все-таки, на ваш взгляд, вот вся эта история борьбы за личные данные граждан. Мы даже сегодня слышали инициативу кого-то из Сената, где предлагали разобраться с VPN-сервисами интернет, которые, может быть, тоже берут. Это что за борьба за личные данные? Мы действительно часто их теряем до сих пор?
Вы знаете, скандалы последних месяцев, когда агрегаторы торговых площадок, допустим, да, либо агрегаторы услуг, вдруг теряли в кавычках персональные данные. Эти персональные данные появлялись на черном рынке, стоили достаточно недорого, и любой желающий мог приобрести в обход закона сведения об огромном количестве граждан, их фамилии, имена, отчества, телефоны, адреса и, самое главное, их статус как клиента. Если это клиент с страховой компании можно было определять, какие предметы он страховал, и, соответственно, сделать вывод о его достатках. Если это клиент медицинской компании, а мы уже знаем, что медицинские компании также теряли персональные данные, то, безусловно, распространение такой информации защищено еще и законом об основах здравоохранения, который защищает врачебную тайну. Поэтому, когда мы оказываемся беззащитны перед операторами, конечно, мы хотим, чтобы наши персональные данные обрабатывались нашего же согласия.
А еще одно. Сегодня, когда Минцифра опровергала эти данные о новом порядке сбора биометрии без согласия, сказали, что подготовленный проект приказа отмену получения согласия не предполагает, но собирается отрегулировать импорт уже собранных биометрических данных из коммерческих систем, в основном из банков, в государственную единую биометрическую систему. То есть вот это тогда получается можно будет делать без согласия.
Ну, вы знаете, что у нас банки, которые являются операторами биометрических данных, при сборе этих данных получали согласие. К сожалению, эти согласия включают в себя в том числе разрешение оператору передавать иным лицам. То есть, когда мы в банке подписываем любые документы, мы почти всегда их не читаем. А вот надо читать и смотреть, что там написано. А там все наши разрешения уже есть. Поэтому, если ты такое разрешение подписал, включая передачу третьим лицам, то нечего потом, собственно говоря, пенять на то, что ты не прочитал сам.
Иначе говоря, можно доверять сегодняшним разъяснениям, что, например, биометрию с камер наблюдения без предварительного согласия никто не будет?
Ну, вы знаете, что у нас же есть еще закон о безопасности, который, и целый ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность в сфере антитеррористической безопасности. Там есть свой порядок обработки персональных данных, и я думаю, что заинтересованные лица всегда могут обратиться не только к общим нормам права, но и к специальным и объяснить, допустим, свои действия антитеррором.
Угу. Спасибо. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Юрист, правозащитник, он был с нами на прямой связи. Ну ведь если не подпишешь кредит, не получишь, пишет Алексей Морозов. Ну да. И тут ты выбираешь. Если для тебя так важны твои биометрические данные, ты не подпишешь. Кредит не получишь, зато и биометрические данные останутся, что называется, при тебе. Раньше у нас торговали данными на горбушке. Яндекс оштрафовали за утерю миллионов на 60 тысяч. Теперь они вообще все в палатках Роспечати будут в подарок раздавать. Это предположение 639-го, как если бы вы точно знали, что там, за что оштрафовали и какие, собственно, миллионы были утеряны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Григорьевич.
Да, прошу.
Вы знаете, эксперт абсолютно прав. Это фарисейство. Наши данные давным-давно всем известны. Паспорт берут, когда вклад открываешь. Подъезд, когда входишь, видеонаблюдение стоит. Неизвестно, куда идут эти данные.
Почему неизвестно?
И так далее.
Это компания, важно.
Вот у меня в подъезде стоит видеонаблюдение, она обслуживается частной какой-то компанией.
Откуда?
Куда мои данные деваются, я не знаю.
Так это же ваше право. Подождите секунду. Это вы не хотите узнать, куда они деваются?
Ну, они в банке, когда вклад открываешь, паспорт берут.
Ну?
Копию с него делают. Куда это идет?
Все открыто? Не-не-не-не-не-не. Вот так вот давайте тут не будем. Потому что все это открытая информация, что куда идет. Другой вопрос, вы ее не узнаете?
Да, я ее не знаю,
ну
поэтому...
Вот.
Поэтому надо разрешить, данные все есть, пусть они их собирают и систематизируют.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь можно со спокойной душой отдавать дубликат ключей от своей квартиры в отделение полиции, пишет Виталий. Панк 13 предлагает каждому россиянину смириться со словами «твое лицо уже не очень твое». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я хочу ответить тому мужчине, который звонил и говорил, что мы не знаем, куда идут данные, видео, наблюдения, которые стоят на входной двери в подъезд. Они идут по Москве, я не знаю, как в других городах, а в Москве я знаю, куда они идут. Они идут в специальный центр, и по запросу МВД выдаются и хранятся там 3 месяца. Я это узнала совершенно случайно в связи с определенной там ситуацией старше по дому. Вот, поэтому дяденька пусть спит спокойно, значит, через 3 месяца они уничтожаются. Потому
идут куда большая... надо и через какое-то время уничтожаются. В Минцифре предложили собирать биометрию россиян без их согласия. Такие сообщения появились, но позднее были опровержения Минцифры на этот счет. Прямо сейчас новости.